Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как она влияет на наше настоящее и наше будущее. Настоящее и будущее сегодня, 9 августа, решаются в Беларуси. Президентские выборы в этой стране. С одной стороны, как представляется, они не поменяют ничего. Лукашенко всеми правдами или неправдами, скорее всего, останется у власти и пойдет на шестой президентский срок. С другой стороны, за последние недели в Беларуси поменялось все. Страна пробуждается из комы. Страна поднимает голову. Многотысячные, фактически многомиллионные протесты охватили всю соседнюю страну, всю Беларусь. Как влияет исторический опыт Беларуси на ее нынешний выбор? Опыт демократии, опыт гражданского общества, опыт политической нации. Рождается ли сейчас на наших глазах гражданская нация в Беларуси? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
9 августа в Беларуси проходят выборы, которые сопровождаются беспрецедентными для республики протестами и ростом милицейского насилия. Страна пробуждается после 25-летней спячки и осознает себя как политическую нацию. После распада СССР все независимые государства должны были пройти путь социальной и экономической трансформации, и перед их правящими элитами стал вопрос о создании новой политической нации. Становление белорусской нации было долгим и нелегким. В составе СССР она была, пожалуй, самой русифицированной и советизированной республикой. До прихода Лукашенко Беларусь обосновывала свои претензии на европейскую идентичность историческим наследием Великого княжества Литовского. Кстати, споры с Литвой о том, у кого больше исторических претензий на Великое княжество, идут до сих пор. И историческим гербом Беларуси в 1991 году до 1995 года была погоня, герб правящей династии Гедиминовичей. И в то же время в Беларуси по-прежнему сильна советская идентичность. Это своего рода заповедник СССР. И во время своего последнего визита в Москву Александр Лукашенко заявил в аэропорту, что прилетел в столицу своей родины. Так какое же историческое наследие выберет Беларусь? Как она изменится после выборов и протестов? И завершит ли многовековой процесс строительства политической нации?
У нас в гостях сегодня в студии Дмитрий Навуша, сооснователь и владелец Sports.ru. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
И по скайпу к нам присоединяется политолог Павел Усов. Павел, здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Ну, знаете, я хочу сначала поговорить, Дмитрию, наверное, первый вопрос. Мне кажется, что один из мифов, по крайней мере, развеян сейчас. Миф о белорусском терпении. Тот самый неписающий мальчик или тот самый анекдот знаменитый о Беларуси, который садится на гвоздь, да, как русские украинцы белорус садятся на гвоздь. Русский матерится, украинец кладет гвоздь в карман, может пригодиться, а белорус, так сказать, усаживается поудобнее и говорит, а может так и треба. Так вот, мне кажется, что вот это вот миф о терпении закончился.
Ну, я не думаю, что полностью этот миф опровергнут относительно вообще архетипа всего там белорусской нации. И именно из-за этого мифа о терпении я не боюсь перемен в Беларуси, потому что я понимаю, что белорусы такие довольно рациональные и аккуратные люди в массе своей и не будут делать каких-то резких опасных движений. Но в отношении своей способности и готовности влиять на то, как устроена жизнь в стране, на власть, конечно, к счастью, существенные перемены начались. И да, очень интересно рассуждать, почему вот они так затянулись и что требовалось для того, чтобы эти перемены происходили и так далее. И, наверное, об этом мы сегодня в программе поговорим. Но моя версия стоит в том, что людям, которые хотят перемен, надо было почувствовать себя большинством. В ситуации тяжелого, жестокого угнетения, постоянного насилия, такого абсолютно
вандального, да,
такого отношения государства к тем, кто против, только когда видно, что мы явное большинство, только в этот момент люди, ну, все-таки приобретают уверенность и силы в том, чтобы заявлять свои права.
Вопрос к Павлу. Павел, вот то, что сейчас мы видим в хрониках на улицах крупных белорусских городов происходит, это все очень напоминает первый украинский Майдан, 2004 год, отчасти и второй Майдан, 13-14 год. И вот у меня сами собой возникают в голове слова «рождение политической нации». А вообще в Беларуси, если исторически посмотреть, была ли политическая нация? Было ли то пространство территориальное, политическое, в которое в Беларуси могла родиться нация?
Если мы говорим о этих 20 годах, потому что я все-таки бы хотел обозначить, что режим политический в том формате, в котором он все-таки существует не 26 лет, его оформление окончательное произошло в конце 90-х, скажем так, 99-й, 2000-й год, поэтому такому жесткому авторитарному режиму всего 20 лет. Если говорить о функционировании гражданской нации, гражданского сообщества в Беларуси, то оно было всегда. Вопрос в том, было ли это большинство, либо была это какая-то часть белорусского населения. Вопрос исследовательский. Но дело все в том, что как раз-таки гражданская национальная нация, она и часть белорусской нации, она существовала. Именно благодаря этому произошло оформление Беларуси как независимого государства. Был принят герб погоня, был принят национальный флаг бел-червоно-белый, который сейчас встречается на митингах оппозиции альтернативных кандидатов. Но вот это вот национальное сообщество, национальная нация, она проиграла постсоветской нации в результате электоральной революции в 1994 году. К власти пришел Лукашенко. И сейчас как раз происходит эта вот вторая электоральная революция, но она направлена против действующего президента. Но и на протяжении все-таки 20 лет гражданское национальное сообщество, оно всегда выступало выразителем негативного оппозиционного отношения к Лукашенко, и белорусские майданы были в нашей стране. Это даже можем вспомнить 2006 или 2010 год, когда пробуждалась именно белорусская нация. Вот это национальное сообщество, которое объединялось вокруг оппозиционных кандидатов. В 2006 году единым кандидатом был Александр Миленкевич, и в 2006 году выборы президентские проходили по сценарию, довольно сильно напоминающим те события, которые были в Грузии и в Украине 2004-2005 год. Вопрос в том, что пробуждается сейчас. Пробуждается ли нация или все-таки пробудился электорат, который долгое время поддерживал Лукашенко и для которого вопрос нации, вопрос суверенитета, вопрос национальной символики не так важен и не так остро стоит, как вопрос благополучия, вопрос стабильности, благосостояния, который, кстати, также и стоял в 1994 году.
Но поэтому уточнить хотел. Да. Нынешнее движение, его нельзя назвать чистым виде национальным, таким, скажем, как был украинский Майдан, да? Потому что был четко очерченный другой, было отстраивание от России, а в данном случае здесь нет такого, да, антироссийского сантимента.
Совершенно верно. То есть даже если мы возьмем 2006 год, 2010 год, то все-таки там было главным ведущим звеном это национальная составляющая, белорусский язык, белорусская символика и именно белорусский независимый кандидат, который бы повел Беларусь в сторону Европы. И если мы вспомним 2010 и 2006 год, то как раз звучало довольно сильно и антироссийская риторика, и как раз и Москва критически относилась к оппозиционному движению в тот период. А сейчас мы имеем совершенно иной аспект. Да, частично национальное движение поддержало альтернативных кандидатов, оно поддержало. Но изначально эти кандидаты не ориентировались на белорусское национальное сообщество, а ориентировались прежде всего на разочарованный экономический и социальный электорат Лукашенко, ну или на молчаливое большинство. Поэтому назвать это подъемом или пробуждением нации я бы не стал все-таки.
Ну, может быть, не этнической нации, Дмитрий, вы здесь тоже включите, может, здесь не этническая нация, а гражданская нация, и вообще Беларусь будет формироваться как именно гражданская нация, которая не будет так сильно настаивать на своем этническом компоненте?
Ну, относительно того, что происходит прямо сейчас, да, это именно становление такой гражданской нации, когда люди все-таки отвергли то, что им вбивали долго в голову, что от нас ничего не зависит, мы никто, там все наверху порешают, мы маленькие люди, и предъявляют свои права, и предъявляют свои требования, и предъявляют свое желание влиять на то, что происходит в стране. И когда это еще происходит на фоне консолидации людей, способности объединяться в группы по самым разным задачам, по решению задач как политических, так и каких-то, я, может быть, отдельно о них скажу, не знаю, борьба с эпидемией, по сути, для меня это было такой зародыш вообще гражданского общества, когда тысячи человек там собирали миллионы долларов, строили очень сложную логистику, чтобы обеспечивать район, районные, заброшенные, отдаленные больницы всем необходимым, то, чего не делало государство. По сути, не параллельную Минздраву структуру создали. Это было очень впечатляюще. И, кстати, значительная часть этих людей сейчас в штабах независимых кандидатов. Это те же самые люди. Они, как бы, зачем нам тогда государство? Мы и есть государство, мы и будем делать то, что мы хотим. Действительно, я слышал голоса, что кому-то кажется, что маловато бело-красно-белых флагов, и белорусского языка нет. Это тот случай, когда оппозиция русскоязычная в данном случае. Они все владеют белорусским и выступают по-белорусски. Их есть отдельные выступления или там обращения именно к белорусскоязычной аудитории. Но они все говорят, что их базовый изначальный язык русский. И мне кажется, это совершенно нормальным, потому что общество белорусское не делится на пролукашенковский такой сильно советизированный, сказать, группу общества. И там исключительно белорусскоязычные, проевропейские и так далее. Есть не белорусскоязычные патриоты, они абсолютно патриоты, и в Украине мы это видели тоже постоянно. Значительная часть людей, кто отстаивал там независимость Украины и так далее, говорили по-русски, и, может быть, многие из них говорят до сих пор. Это тоже очень значимый пласт общества, и я бы даже сказал, что это теперь большинство. Вот эта часть находится в большинстве, и, конечно, без нее перемены в стране были бы невозможны.
Ну, вот я здесь обращусь к Павлу. Здесь можно ли сказать, что Белоруссия совершенно уникальная складывается историческая ситуация, когда идет процесс создания гражданского общества, процесс самоосознания нации без, может быть, такого сильного этнического компонента? И это, наверное, на фоне, вот поскольку у нас все-таки исторический разговор здесь в этой части, того, что у Беларуси вообще практически не было опыта национальной самостоятельности, независимости, кроме 1918 года.
В какой-то степени, да, тут можно согласиться, потому что, в принципе, несмотря на вот эти репрессии, потому что репрессии в Беларуси существовали все эти 20 лет, и против гражданского общества прежде всего, и против национальной оппозиции, что является причиной, почему на сегодняшний день оппозиция практически не представлена в политическом пространстве Беларуси, потому что за 20 лет кто-то был физически устранен, кто-то просто вынужден был уехать, ну а кто-то после репрессий отстранился от политической активности. На сегодняшний день политические оппозиционные партии с национальным наполнением, они исчезли из политического поля процесса, и даже некоторые из них открыто, скажем так, выступают против появившихся новых альтернативных кандидатов. И тут важно подчеркнуть, что ни один из нынешних кандидатов и претендентов на пост кандидата или на позицию кандидата, тот же Тихановский, тот же Бабарико или Цепкал, они никогда не называли себя оппозицией. Mm-hmm. То есть они стремились как-то так дистанцироваться от того образа, который сложился в Беларуси за эти годы, что оппозиция – это нечто деструктивное, всегда идет в пику ожиданиям большинства. Что касается гражданской нации, то, возможно, гражданское самосознание формируется в участии тех, кто выступает сегодня в поддержку альтернативных кандидатов. Но вопрос в том, приведет ли это к формированию гражданских институтов, до сих пор остается и будет оставаться открытым и после выборов прежде всего, потому что, как это часто бывало в Белоруссии, после таких жестких вызовов для власти, а такие вызовы были и в 2006 году, и в 2010 году, власть всегда использовала все меры и все средства для того, чтобы зачистить пространство политическое и гражданское, чтобы ввергнуть общество, опять же, в ступор или в такой ледниковый период. Такие периоды всегда наступали после президентских кампаний. Да, частично я соглашусь с тем, что все-таки гражданские какие-то основы, представления, взгляды формируются у тех, кто включился в политическую борьбу, но насколько они затрагивают широкое пространство социальное, сказать крайне тяжело, потому что, еще раз подчеркну, что довольно часто можно слышать и в сети, и в разговорах со стороны тех, кто сегодня поддерживает альтернативу политическую для Лукашенко, такие слова: они готовы голосовать за кого угодно, только не за Лукашенко. То есть вот этот основной ключевой подход: за кого угодно, им не важно, будет ли это пророссийский кандидат, будет ли это российско поддерживаемый кандидат, будет ли это, скажем, человек, который поведет страну в направлении интеграции с Россией или оставит систему такой, какая она есть, это не важно. Главное, чтобы было хорошо, да. И главное, чтобы не было Лукашенко.
Ну, я думаю, да, сегодня и в последующие дни мы увидим, насколько, так сказать, реальное, может быть, основываясь на каких-то других альтернативных оценках, насколько было сильно антилукашенковское голосование и как это все совпадает, бьется или не бьется с официальными цифрами.
Конечно, мы можем не узнать результаты антилукашенковского голосования,
а что,
потому
нету
что
каких-то...
экзит-полы запрещены в Беларуси уже много лет.
Ну, неформальные опросы.
То есть мы... Нет, конечно, есть инициативы для того, чтобы как-то подпольным образом это делать, проводить подпольные экзит-полы и так далее. И я даже знаю людей, кто этим будет заниматься, но...
Ну, понятно, широко это
абсолютно,
невозможно
абсолютно
будет
фейк, взять выборку. Да, голосование в Беларуси – это абсолютно фейк, к сожалению, да.
Это да, черный ящик. Спасибо, благодарим Павла Усова, политолога, который по скайпу был на студии. Археология прошлое. Продолжаем наш разговор о Беларуси не только в связи с нынешними президентскими выборами, но и шире, ее исторический путь, в какой степени в Беларуси формируется политическая нация, как это сообразуется с прежним очень небольшим и очень сложным опытом белорусской независимости, в какой степени это европейская, в какой степени это постсоветская, неосоветская страна, и в какой степени там силен национальный этнический компонент. Обо всем этом рассуждает Алексей Кожарский, преподаватель университета Каменского в Братиславе, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Ну, в современных социальных науках просто принято идентичность рассматривать не как вещь, а скорее как такой процесс долговременный, который никогда не заканчивается. Это вот такое нечто, что постоянно меняется. Это процесс становления. Идентичность все время переопределяется. Да? То есть, скажем, вот русским быть или французом в 19 веке это не то же самое, что им быть в 21-м. Да? Вот из белорусской идентичности, в принципе, абсолютно то же самое происходит. Да? Она в процессе становления находится, переопределение. То есть белорусы себя переопределяют как современную нацию, как отдельную нацию, не как часть там, многонационального советского народа, например. Да? Это то, как себя большая часть белорусского народа ощущала, скажем, в начале 90-х. Да? То есть, идентичность белорусская находится в процессе становления, переопределения себя как нации современной, нации восточноевропейской, нации, которая пользуется двумя языками, то есть, белорусским и русским, ну и которая себя вот так отождествляет с разными периодами истории. Да? То есть, от Средневековья до советского периода. Да? То есть, такая мозаика тут историческая. Ключевую роль здесь играет вот факт существования независимого белорусского государства. В общем, выросло поколение людей, которые, с одной стороны, не помнят Белоруссии без Лукашенко, да, что не очень хорошо, она само по себе. Но, с другой стороны, это же поколение, оно не помнит и себя без Белоруссии, да, то есть, в отличие от отцов и дедов. То есть, это люди с иной системой координат, которых, ну, в кавычках, столица нашей Родины, это не Москва, это Минск. То есть, они с рождения живут в независимом белорусском государстве и не представляют, что вообще как-то может быть по-другому, да, иначе. То есть, по сравнению с человеком советским, да, у которого система координат была совершенно иная, это другой такой габитус, да. То есть, для этих людей очевидно то, что есть белорусское независимое государство. Хотя при этом, конечно, сохраняется культурная связь с Россией, с русскоязычным пространством. То есть, молодежь слушает русскую музыку. Я не знаю, там сидит ВКонтакте, там модно ездить в Питер и так далее, и тому и подобное. Еще вот интересный момент в этом контексте, что вот с этой сменой поколений очень сильно трансформируется статус белорусской культуры. Да? С одной стороны, ее, конечно, активно использует власть, она ее присваивает тоже, потому что власть тоже делает ставку на независимость, суверенитет. А с другой стороны, вот эта городская молодежь, она совершенно по-другому воспринимает, например, белорусский язык. Исторический экскурс. Например, если в 70-е годы белорусский язык – это вот такая стигма социальная. Да? То есть, если ты говоришь по-белорусски, это значит, что ты недавно приехал из колхоза в город. Да? То есть, тебе нужно как можно скорее перейти на русский. Пусть даже на такой корявый русский, с таким ужасным акцентом. Но главное, чтобы по-русски говорить. Да? Чтобы продемонстрировать, что ты городской, что ты в город переехал. Тип людей, как Лукашенко сам. Да? Например, это выходцы из сельской местности, которые от своего белорусского бэкграунда пытались избавиться всеми силами. Да? То есть, язык тут просто функционировал как травма. Такая социальная. У молодежи городской этой травмы нет уже, да, то есть и неоткуда взяться, они в городе родились. И для молодежи то культура белорусская – это зачастую так вот модно, это стильно, это интеллектуально, это способ выделиться. То есть получается, что ну, язык крестьян, да, в кавычках, он так переродился в язык хипстеров.
Алексей Кожарский, преподаватель университета Каменского в Братиславе, в беседе с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к беседе с Дмитрием Навошей. Дмитрий, вот, может быть, отталкиваясь от того, что говорил Алексей, что это поколенческий сдвиг сейчас произошел, и уже как бы выросла новая городская генерация людей, которая сейчас вышла на улицы. Я пытаюсь понять, что произошло в Беларуси вот с этой шестой итерации Лукашенко. До этого же все вроде было нормально, и КГБ все держало под контролем. Что так бомбануло, извиняюсь за это слово, в 2020 году?
Ну, на самом деле, это, конечно же, разные какие-то социальные группы, разные части общества, и очень важный момент стоит в том, что они наконец-то показывают очень высокую способность к объединению и к тому, чтобы учитывать интересы друг друга. Конечно же, вот эти самые белорусскоязычные хипстеры, и для меня это было удивительное явление, поскольку я последние 20 лет жил в основном в Москве, и в Беларуси был очень часто, но наездами. И когда это появилось, для меня это было абсолютно новость. Я вырос в русскоязычной семье, но семья моей сестры белорусскоязычная. Они так решили, и они по-белорусски говорят, и дети говорят по-белорусски. И это происходит вот прямо сейчас, такая белорусизация среди молодежи, без всякого давления сверху. Это просто внутренняя какая-то...
Наоборот. Это как некий протест против советизации?
Я думаю, что в значительной степени да, потому что, конечно, только просто шутить про Лукашенко, его власть, его советские повадки и все вот это советское какое-то такое пещерное устройство жизни вокруг, только шутить мало, и люди как какую-то более сложную идентификацию свою пытаются построить внутри всего этого. Конечно, есть люди, которые всегда говорили по-белорусски, и на противопоставлении Беларуси России или там ее отдельности от России строили, там, это важная часть их идентичности, или там путь в Европу, давайте поскорее в Евросоюз и так далее. И, конечно же, есть да, так называемый бывший электорат Лукашенко, хотя я думаю, что уже последние пару выборов они за него могли не голосовать. Подавляющее большинство людей говорит, ой, да я не ходил на выборы, я впервые пойду то ли вообще в жизни, то ли за 20 лет.
Чтобы проголосовать против.
Ну, потому что, как сказать, выборы были... Это было переназначение. Не надо идти и голосовать, и так все нарисуют, как надо. То есть это было общее знание. Mm-hmm. И поэтому сейчас Лукашенко так тяжело найти какую-то точку опоры, потому что он не привык, так сказать, электорат мобилизовать. И ему не надо было с ним разговаривать, все происходило автоматически.
А имеет к этому какое-то отношение, это у меня такое немножко со стороны, но вот я, глядя на то, что происходит в мире, коронавирус. Мне кажется, что коронавирус, он очень резко сдвинул карту, и вот начались рваться вещи, которые вроде давно зрели, но которые прорвались в открытую. Вот американская история вся. Весь БЛМ-движение и вообще вся раскачка Америки с бунтами. Вот, с другой стороны, Хабаровск тоже рвануло. Минск и вообще Беларусь к этому имеет отношение какое-то, что ковид сдвинул?
Я бы сказал, что да, что были точки, где он выступил катализатором или таким ускорителем некоторых вещей. Одна из них – это люди, которые жили все-таки в Беларуси, декларируют социальное государство, что у нас мы живем не богато, зато о вас заботится государство. И в этот момент люди поняли, что государство о них совершенно не заботится. Государство сказало, что это миф, это психоз, этой проблемы нет, а люди своими глазами видели, как кто-то из соседей болеет или даже умирает. И это стало очень сильным стрессом. Вот это очень сильный удар был по традиционному электорату Лукашенко, если он правда был сколько-то значим. А другая вещь, вот я ее упоминал, это способность людей быстро объединяться, создавать команды, ставить цели, решать задачи, строить логистику по доставке, там, не знаю, каких-то там кислородных баллонов из там Венгрии в какую-нибудь в Докшице, да, районный центр отдаленный, собирать на это деньги. И это один из самых ярких примеров, хотя я видел и другие такие прежде, способность большого количества совершенно разных людей делать общие вещи, важные для страны. И это тоже, конечно,
то
влияет.
То есть это тоже одна из того, что вплелось вот в это вот общее, то,
да,
что
безусловно,
все
поскольку
сдвинуло.
Они такими же командами теперь объединяются, все лидеры, все политики сидят, все уличные какие-то там трибуны сидят, и люди сами между собой объединяются и придумывают, как мы будем там помогать политзаключенным, как мы будем протестовать.
Хорошо, что теперь делать с этими людьми, с этим обществом? Вот сейчас пройдут выборы, будут, очевидно, нарисованы нужные результаты Лукашенко. И что? Люди обратно сядут по своим квартирам?
Так происходило на предыдущих выборах, потому что был такой маленький 37-й год всегда избиение меньшинства.
Но то, что теперь... вот о чем говорил Павел Усов, да, что да, ледниковый период всегда за выборами ледниковый период.
Ледниковый период даже звучит как-то, может, гламурно. Были десятки уголовных дел, были реальные избиения. Они сейчас, в принципе, продолжаются. Просто в этот момент, когда общество, когда эти люди ощущают себя большинством, они пытаются давать ответ. И с одной стороны, конечно, мы ждем того, что будет происходить со страхом, с другой стороны, с абсолютным убеждением, что обратный отсчет пошел, и все уже понимают, люди, наблюдатели снаружи, сам Лукашенко, какие-то, может, даже его силовики, что это просто вопрос времени. То есть управлять этим обществом он уже не сможет.
Долго. У Лукашенко могут быть какие-то альтернативные сценарии? Может быть, он, так сказать, перерассматривает возможность там игры с Россией? Пересадки в инвалидное кресло в качестве, так сказать, гауляйтера 6 областей России.
Это главный, может быть, страх белорусского общества в данный момент, что вот родится какой-то формат, не знаю, кадыр,
условно говоря. Ради сохранения
собственной
власти.
Тебе дадут денег, армию свою и забавляйся. Но, честно говоря, белорусское общество в нынешнем состоянии, я абсолютно убежден, этого не допустит. Понятно, что невозможно противостоять каким-то танкам, гаубицам и чему-то еще, но все другие способы противостояния будут. Здесь еще большую консолидацию общества можно ожидать вот по этой проблеме.
Ну что ж, подводя итог нашей исторической программе, можно сказать, что действительно сейчас мы на наших глазах наблюдаем продолжение и актуализацию некого большого исторического процесса, идущего еще от Великого княжества Литовского, от Речи Посполитой, от существования Беларуси в рамках Советского Союза, в рамках союзного государства. На наших глазах рождается политическая нация, рождается гражданская нация. Это сложный процесс, но очевидно, что лед тронулся, и 2020 год будет годом перемен не только в мире, но и в Беларуси. Меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология. Прошлое», радио «Свобода», телеканал «Настоящее время». Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.